Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Суд в Краснодаре приговорил к 2 годам колонии активистку Дарью Полюдову. Попытка организовать показ фильма о генпрокуроре «Чайки» в станице Кущевская закончилась избиением. Волонтер из Белоруссии Анастасия Никитенко о протесте и жизни в лагере дальнобойщиков в Химках. Журналисты популярной грузинской телекомпании стали заложниками в борьбе свободы печати и политического влияния. Об этих и других событиях и темах 21 декабря в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема. Октябрьский суд Краснодара 21 декабря приговорил к 2 годам колонии поселения кубанскую активистку Дарью Полюдову. 26-летняя девушка была признана виновной в призывах к экстремистской деятельности и к сепаратизму за публикации в социальной сети ВКонтакте. Активистку взяли под стражу в зале суда. Претензии властей вызвали записи Полюдовой в социальных сетях, в частности, перепост картинки с текстом «Этнические украинцы Кубани хотят присоединиться к Украине». Полюдова называет эту запись троллингом. Также следователи посчитали экстремистской запись активистки, в которой она возлагает ответственность за все теракты и беды в России на Владимира Путина и вопрошает, почему россияне, подобно украинцам, не могут свергнуть режим. Дарья Полюдова вину отрицает и не считает, что ее слова были направлены на насильственное свержение конституционного строя. По ее мнению, ее преследуют за ее политические взгляды. Она признается, что тюрьмы не боится. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой накануне приговора Дарья Полюдова рассказала подробнее о ходе судебного процесса и будущем российской оппозиции.
Суд нарушил принцип признательности сторон, который предусмотрен и Конституцией Российской Федерации, и Уголовного процессуального кодекса. Не приняло во внимание ни лингвистическое исследование, ни социогуманитарное исследование, ни психолого-диагностическое исследование. То есть ни одно ходатайство со стороны защиты практически не было удовлетворено, кроме как допрос эксперта Федяева. Остальные все ходатайства со стороны защиты не были удовлетворены. Тут явно прослеживается обвинительный уклон. В процессе вообще над женщинами, над Бусирайд, над Надеждой Савченко, мой дождественный процесс, все показывает сущность патриархального государства, где, как говорят мужчины и женщины, только место там рожать и любить. То же самое, кстати, и судья говорил моему адвокату, что мне бы надо там найти мужа и жить спокойно. Я считаю, что как бы в нашем государстве, конечно, оправдательного приговора тут ждать бессмысленно, потому что у нас такая судебная система, что всегда идет явно обвинительный характер решения. В прениях сторон, когда выступала прокурор, она, кстати, может быть, даже моложе меня, уже получила очередную звездочку, видимо, за мой судебный процесс. Она сейчас вроде как подполковник. Первые показания зачитывала показания Сергея Титаренко, которые были сюда на предварительном следствии. На суде, конечно, он сначала отнекивался от тех показаний, которые были даны на предварительном следствии, но в результате, в конце показаний он сказал, что да, она призывала к насильственной революции.
А в целом судья как реагировал на все, что происходит?
Ну, постоянно перед каждыми процессами прокурор с судьей постоянно запирались в кабинете у судьи, что-то там обсуждали, и поэтому постоянно в процессе затягивались на полчаса, на час, то есть начало процесса. Ну, это что он не удовлетворял ходатайство, это уже понятно, что показывает обвинительный уклон судебного процесса.
Что вы думаете о том сроке, который прокурор для вас попросил? 3,5 года колонии поселения. Вы ждали чего-то подобного?
Я, честно говоря, не знаю, больше будет или меньше, но я почему-то вот какое-то у меня внутреннее чувство подсказывало, что мне вот дадут 3 года. Почему-то так подсказывало мне чувство. В результате прокурор попросила именно этот срок.
Обвинения, да, которые вам предъявлены в призывах к сепаратизму, это такая довольно сейчас уже, скажем так, популярная статья обвинять людей за какие-то перепосты в интернете, да, и якобы за то, что они вот призывают к сепаратизму, распространяют экстремизм и так далее. Вот как вы считаете, насколько вообще сейчас этой статьей будут дальше пользоваться, насколько она выгодна властям?
Я думаю, сейчас они будут именно напирать на эту статью против тех активистов, которые им невыгодны. Не зря же карманная оппозиция КПРФ эту статью внесла в Государственную Думу. на рассмотрение, потом утвердила. Думаю, что они сейчас именно будут ей в том числе пользоваться. Это было изменение для того, чтобы активных людей, которые вступают против власти, каким-то образом останавливать в их дальнейших действиях.
Ну какие, на ваш взгляд, есть перспективы у оппозиции сейчас на фоне этой уголовной статьи, на фоне статьи 212.1, где того же Дади осуждают на 3 года за то, что он просто стоял с пикетом? В такой репрессивной ситуации, с вашей точки зрения, какие есть способы борьбы?
Я сначала хотела бы сказать по поводу Дара Дадина. Я его лично знаю. В Москве мы много с ним проводили пикетов. Он очень активный активист. Естественно, за его активность его и посадили, потому что он практически на всех тендах, так же, как я, каждый день участвовал. А эту статью, которую 212.1 ввели, да, именно для активистов, тех, кто вот активно выступает, как и Дар Дадин против системы. Каковы перспективы оппозиции? Ну, сейчас, на данный момент, у нас даже смотреть, если последний марш перемен, там кто-то говорит, там было около там 100 человек, там 300 человек, некоторые говорят вообще 60 человек. А в 2012 году на Лубянке тоже самая несанкционированная была акция, на Лубянке там было около 15 тысяч человек. Сейчас просто у нас какой-то спад оппозиции пошел, наверное, с тем, что часть активистов слилась из-за того, что все испугались репрессий. Сейчас, я думаю, можно сказать, что как торжество, даже больше сказать акции, потому что активистов сейчас мало. В такой ситуации нельзя молчать. Надо, наоборот, показывать властям, что мы как бы не слились, мы никуда не ушли, мы до сих пор боремся, потому что они вот так вот всех могут активно пересадить, и никого не останется. Надо сказать, что одного посадить, а мы все равно никуда не уйдем, то есть вы всех не пересажаете. Надо просто показывать властям, что мы не согласны с этими уголовными делами. И надо, наоборот, собираться большим количеством на те акции, которые сейчас устраивает оппозиция. Хотя их в последнее время не так много. Сейчас нужно, чтобы именно торжество, так можно так назвать, реакции, победить. Нужно в большом количестве выходить на улицу и говорить свое «нет». Это системе.
Ну вот в целом, вот какой у вас сейчас настрой перед приговором?
Там некоторые люди вообще говорили, что общий режим дают. Ну, прокурор попросил о колонии поселения. Я тоже думаю, что возможно будет колония поселения. Мне очень жаль, что я как бы все, что хотела, допустим, после этих отсидок различных СИЗО в спецприемниках, например, до сих пор я не успела вылечить зубы. Но потому что сейчас я знаю, как там лечат зубы, потому что мне, допустим, в СИЗО вообще их толком не лечили, говорили удалять. Я как бы не боюсь садиться, да, я просто разговаривала с женщинами, которые также как бы сидели тоже в СИЗО со мной. Они тоже все прекрасно понимают, из-за чего они сами тоже попадают, поэтому там, как некоторые говорят, что политических не любят, это неправда. Там также ко всем хорошо относятся, ну, только если женщина убила там детей, вот преступление против детей, там у женщин, конечно, они к ним плохо относятся. К политическим там также относятся, как и к другим осужденным. Но, в принципе, я не боюсь садиться, я просто знаю, что после того, как выйду, я также буду продолжать бороться, поэтому надо как это время просто перетерпеть для будущей дальнейшей борьбы.
Напомню, что с кубанской общественной активисткой Дарьей Полюдовой, приговоренной к 2 годам колонии и поселения, накануне беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В четверг, 17 декабря, в кинотеатр «Дружба» в станице Кущевская зашел молодой человек по имени Артем. По просьбе знакомых, сотрудников фонда борьбы с коррупцией, он попытался выяснить в дирекции, возможно ли показать в кинотеатре фильм расследования «Чайка». Спустя несколько минут на молодого человека напали. Фильм повествует, в частности, о связях семей высокопоставленных сотрудников Генпрокуратуры с родственниками лидеров банды Цапков, несколько лет терроризировавшей станицу Кущевскую. Активист Краснодарского отделения партии «Прогресса» Алексей Мандригеля, рассказавший о нападении на Артема, подчеркивает, что тот не имеет никакого отношения ни к ФБК, ни к партии, возглавляемой Алексеем Навальным. В целях безопасности Мандригеля не называет фамилию Артема.
К нам обратились в ФБК с просьбой договориться о кинопоказе фильма «Чайка». станице Кущевской. К сожалению, никого из наших активистов в станице не проживает, поэтому я попросил своего знакомого, чтобы он сходил и договорился о встрече. Он, собственно, пошел и пропал. Просил я его 16 числа, 17 числа он пропал со связи, и только 18 утром он позвонил и сказал, что когда он шел уже обратно, ему проломили голову арматурой, подбежали два человека и стали сбивать. После чего отобрали телефон и скрылись. А нападение произошло 17 декабря. Утром, сразу после его переговоров.
А с каким кинотеатром он договаривался?
Кинотеатр «Дружба». Если не ошибаюсь, Советская, 50. Артем сказал, что его просили позвонить 18 утром и поговорить более конкретно. Я, соответственно, позвонил в кинотеатр, передали трубку директору, после чего я задал вопрос, можно ли снять кинотеатр для закрытого показа. После чего последовал ответ, нет, ни в коем случае, у нас плотная сетка, идут фильмы каждый день. В показе отказали, и в данный момент Артем уехал из станицы, так как опасается за свое здоровье.
А как зовут человека, с которым он разговаривал?
К сожалению, не могу сейчас узнать информацию, потому что Артем выключен. Мы дали его номер в СМИ, то есть первое, которое звонили. То есть у него там кто-то успел взять комментарии. Когда он будет на связи, я могу его уточнить и прокомментировать.
А какая фамилия у Артема?
Я не могу ее произносить, потому что Артем просил ограничиться именем. В данный момент он уехал. Артем не является сторонником ФБК, либо оппозиции. То есть это просто мой знакомый. Он выполнял дружескую просьбу. Собственно, мой пост был рассчитан на то, чтобы люди, которые совершили на него нападение, поняли, что это случайный человек, и оставили его в покое. Но Артем чувствует себя, когда мы с ним общались, нормально. Он снял побои, у него закрытая травма головы, как-то так, в общем, сотрясение, вот, и мелкие ушибы. Мы с ним разговаривали сегодня утром.
Он не обратился в полицию?
Нет, потому что он боится, и сама идея написать пост очень долго обсуждалась. Мы думали выпустить его еще в выходные, но оговаривали все страхи и риски и решили все-таки опубликовать для дополнительной защиты, потому что в любом случае, мы думаем, люди, которые избили Артема, они знают его уже. И, собственно, мы надеемся, что его оставят в покое. Мы ждем, что будет дальше. То есть Артем хочет, чтобы его просто оставили в покое, ничего подобного больше не повторялось. И на этом все. Но если угрозы продолжатся, либо будет как-то оказываться на него давление, то он готов опубликовать свое видеоинтервью и побои, собственно.
Его избивали по голове арматурой, правильно я понимаю?
После чего он упал, его били ногами.
А сколько человек напало?
Артем сказал, что двое. Этих людей ранее он не видел.
Но он видел их лица?
Да, лица видел.
Как люди, которые напали на него, узнали, что он будет выходить из кинотеатра и что он договаривался о показе фильма?
Я думаю, что тут два варианта событий. Первый – это Артем общался со своими знакомыми непосредственно в Кущевской, то есть в плане того, как пойти, к кому подойти, чтобы договориться. Либо утечка информации произошла от его знакомых, либо, соответственно, от тех людей, с которыми он общался конкретно о показе фильма. Мы пользовались закрытым чатом Telegram и Skype. Думаю, что просто кто-то проговорился, а поскольку, ну, станица, сами понимаете, это не город, то есть все друг друга знают, информация могла легко уйти. То есть тем людям, которые не заинтересованы в кинопоказах. Но вообще странно, я думаю, если бы нам просто отказали и к Артему не применялось физическое воздействие, то никаких бы новостей не было. То есть непонятно, для чего человека избивать, а тем самым делают там, да, какую-то новость, которая не идет им на пользу.
У вас есть какие-то предположения, кто мог быть в этом заинтересован?
Ну, я думаю, те, кто, собственно, про кого фильм, то есть бандиты, которые замешан в хищениях различных государственного имущества, бюджета и земель.
С какими-то кинотеатрами еще удалось договориться о показе?
Нет, в данный момент все попытки переговоров остановлены, потому что мы видим как бы катастрофическую ситуацию, что на самом деле человека могли убить, и поэтому дальше кого-то подставлять мы не собираемся. С той же Кущевкой уже договоров явно никаких не будет. И, скорее всего, возможно, мы попробуем в Краснодаре договориться о показе, но, скорее всего, его тоже отменят.
Это могла быть месть людей, связанных с цапками, на ваш взгляд?
Я думаю, что вполне вероятно, что да. Либо это инициатива просто людей на местах, возможно. как-то замешаны либо кто-то из МВД, либо из администрации. То есть люди, которые просто решили выслужиться, как обычно бывает на Кубани, там дать по голове человеку.
А какая была вообще ситуация на Кубани в Кущевке после того, как вышел фильм фонда борьбы с коррупцией «Чайка»?
В Кущевке об этом особо никто не знал, потому что это все-таки станица, и даже распространение фильма в соцсетях ограничивается рамками, да, каких-то определенных интернет-ресурсов, которые, в принципе, читают не все люди. Если человек не заинтересован, да, в данной информации, то он никогда не зайдет там на сайт, в котором она размещена. Поэтому мы хотели поехать в Кущевскую, чтобы ознакомить местных как бы с фильмом вот про Цветков, «Чайку» там и так далее. Мы надеемся, что никаких давлений не будет. Как бы есть надежда, что все-таки люди, которые в Кремле, угомонят тех людей, которые на местах, чтобы они не совершали каких-то противоправных действий.
Напомню, в эфире «Радио Свобода» был активист Краснодарского отделения партии «Прогресса» Алексей Мандригеля. Беседовала с ним корреспондент «Радио Свобода» Диана Мунасипова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Водители большегрузных автомобилей не отреагировали на предложение президента России Владимира Путина отменить транспортный налог для грузовиков весом более 12 тонн. Дальнобойщики продолжают выступать за отмену дорожных сборов по автоматизированной системе «Платон», которая предусматривает за проезд по федеральным трассам сотни тысяч рублей в год. Ранее глава государства подписал поправки в законодательные акты, резко снижающие размеры штрафов за неуплату сборов по «Платону». Однако и эта инициатива властей не подействовала на позицию водителей. Мой коллега Мумин Шакиров побывал в одном из стихийно разбитых лагерей дальнобойщиков в подмосковных Химках, где беседовал с пресс-секретарем этой группы протестующих водителей Анастасией Никитенко. Анастасия родом из белорусского Витебска, учится в одном из московских вузов и почти месяц находится рядом с дальнобойщиками.
С 15 ноября этого года в России появилась плата для грузовиков, масса которых превышает 12 тонн, за проезд по федеральным трассам. Первоначально стоимость одного километра равнялась 3 рублям 73 копейкам за километр. Массовыми протестами дальнобойщикам удалось снизить стоимость оплаты километра до 1,5 рублей. Такая цена будет введена до 29 февраля 2016 года. Позже сумма может вырасти вновь до 3 рублей за километр. Президент России Владимир Путин попытался смягчить конфликт между водителями большегрузов и властями, предложил отменить транспортный налог и тем самым, по его расчетам, снизить финансовую нагрузку на дальнобойщиков. Однако эта инициатива главы государства осталась неоцененной водителями большегрузов. Об этом заявила «Радио Свобода» пресс-секретарь группы протестующих дальнобойщиков в подмосковных Химках Анастасия Никитенко.
Транспортный налог – это около 40 тысяч в год, при том, что «Платон» – это 400 тысяч в год. Плюс Путин предложил еще ввести систему патентов. Это около 30 тысяч. Как бы ничего, по сути, не поменялось. И плюс это пока что только слова.
А как отреагировали дальнобойщики? Они это обсуждают или это вообще не рассматривается?
Они это даже не обсуждали. Они просто посмотрели, ну, решили, что ничего не произошло, как бы все, как они и ожидали. Многие ребята говорили, что вот если отменят транспортный налог и акциз, они тогда подумают, будут ли они работать с «Платоном».
Каковы дальнейшие действия дальнобойщиков, учитывая, что процедура отмены транспортного налога потребует бюрократических процедур?
Но, к сожалению, я не могу пока раскрыть всех планов. На данный момент создаются союзы по регионам, которые будут объединять перевозчиков по всей стране. Есть некоторые планы, которые мы пока раскрыть, к сожалению, не можем. Вот. Но никто не собирается сдаваться. К нам по-прежнему подтягиваются люди из регионов. Люди нас поддерживают, поэтому будем стоять, будем ждать, будем бороться.
Дальнобойщики, ну, уже целый месяц грозятся перекрыть дороги федеральные или образовать систему «Улитка». Что удалось, а что не удалось?
Ну, во-первых, наши дальнобойщики никогда не грозились перекрывать МКАД. Это дело Котов, либо Гуляев, либо Расторгуев. Котов – это глава профсоюза водителей-профессионалов, который заявляет, что он имеет какое-то отношение к дальнобойщикам. То же самое делает Сергей Гуляев. А насколько мне известно, он вообще не дальнобойщик, но тоже любит действовать от имени наших ребят. Сюда люди ехали просто для того, чтобы приехать, показать, что они есть, что у них есть проблема. Никто не собирался действовать вне закона. Да, еще несколько раз Гуляев заявлял о том, что он будет проводить какие-то акции, якобы вот вместе с нашими дальнобойщиками, но ничего не происходило. Мы просто стоим, мы не собираемся ничего перекрывать.
Почему, на ваш взгляд, среди дальнобойщиков, среди тех людей, которые, ну, проявляют свою позицию жестко, не появилось харизматичного лидера, который бы представлял бы интересы всех дальнобойщиков?
Это очень сложно, понимаете? Я думаю, проблема в специфике их профессии, потому что всю свою жизнь они проводят в кабине либо одни, либо с напарником. Они не привыкли к тому, что нужно решать какие-то проблемы, нужно с кем-то советоваться. И когда они сюда приехали, для них это было очень тяжело хотя бы просто собраться вместе и начать что-то обсуждать. У нас на это ушло, наверное, недели две. Многие смотрели телевизор, многие думали, что вот СМИ хорошие, СМИ не врут, власть не врет. И когда они сюда приехали, они вот до сих пор пребывают в шоке и пытаются понять. Я думаю, это осложняет выбор какого-то единого харизматичного лидера, потому что все-таки ребята сейчас находятся в растерянности.
На ваш взгляд, удастся им выбрать какого-то харизматичного лидера? Как вы прекрасно знаете историю, появился электрик Лех Валенца в Польше, и это изменило страну.
Я не могу точно дать ответ на этот вопрос, но я верю, что этот человек найдется. Если не сейчас, может быть, чуть-чуть позже.
Как дальнобойщики относятся к различным политическим партиям? Видят ли они каких-то союзников из числа тех организаций, которые действуют на информационном поле?
Ну, здесь мнение разделяется. Кто-то хочет сотрудничать со всеми политическими партиями, кто-то, наоборот, боится, потому что думает, что это будет восприниматься властью как провокация, что как только они начнут сотрудничать с политическими партиями, их отсюда выгонят. Вот, поэтому единого мнения нет. Должно быть голосование относительно как раз сотрудничества с политическими партиями, и будет решаться, будет оно или нет. Вы знаете, вот к нам приезжали коммунисты, и вот моя любимая чудесная партия «Воля». Ни к чему прийти не удалось, разговора тоже не получилось, потому что это были пустые обещания, которые никак не осуществились. Поэтому дальнобойщики сейчас очень настороженно относятся ко всем политическим партиям.
Разделяют ли они партии на левые, правые? Разбираются ли они вообще внесистемная оппозиция, кто системная оппозиция?
Вы знаете, нет, потому что они никогда этим не интересовались. Вот и пару недель назад я даже слышала мнение, что Навальный, он за Путина. Вот, поэтому, ну, сейчас, конечно, у них идет процесс, они стараются все это изучать, читать какие-то интервью, узнавать, кто там, что там. Но все равно, как бы, пока что процесс идет медленно.
Как вы попали в эту историю, будучи студенткой Московского вуза, жителем Витебска, вы родом из Беларуси? Как вас угораздило попасть сюда?
Я привезла им бутерброды. Вот, и я ходила по форуму, никто не хотел их брать, все были очень насторожены. Потом, в конце концов, ко мне вышли журналисты, которые ехали с ними из Питера. Вот, и у нас как-то завязался разговор, а им нужно было через день уезжать. И, в общем, они меня здесь и оставили вместо себя.
Как вы преодолевали недоверие?
Ну, конечно, недоверие было. Они, в принципе, в самом начале не с подозрением относились ко всем. К журналистам, к обычным людям. Они боялись там принимать еду, какие-то деньги. Им было очень страшно. Им казалось, что все хотят их отравить, обмануть. Вот. Но это очень быстро прошло, потому что они сами видят, что люди приезжают с добрыми побуждениями, что никто их не обижает, все их поддерживают. Поэтому как бы бороться с этим, в принципе, и не пришлось. Это все прошло само.
Был ли у вас опыт участия в протестных акциях в Беларуси? Или вы свою деятельность активную гражданскую начали только в России?
К сожалению, да, в Беларуси у меня не было никакого опыта. Осознание того, что происходит, ко мне пришло именно в России. Поэтому в России все и началось. Ну, знаете, у меня не такой большой опыт. Это несколько митингов и несколько одиночных пикетов. Поэтому, ну, как бы здесь хвастаться особо нечем.
Почему вы решили здесь остаться и продолжать выступать в роли координатора дальнобойщиков с остальным миром внешне?
Ну, я ни в коем случае не координатор, я пресс-секретарь. Мы просто стараемся очень точно соблюдать формулировки. А я осталась здесь, потому что мне понятно, за что эти люди стоят, за что они борются. И разделять как-то, мол, я не дальнобойщик, что я буду здесь делать, это неправильно. Люди стоят за свою свободу, за свои права. В принципе, как и все мы.
Что вы для себя нового открыли? Этот мир для вас абсолютно новый.
Но я всегда думала, что дальнобойщики — это вот такие темные, плохие люди, которые ничего не знают, ничего не понимают. Это когда я приехала сюда, я увидела, что это просто потрясающе. Они все разные, они все интересные, они начитанные, они умные, они могут слушать и слышать. Как бы это... Но меня всегда удивляло, как еще дальнобойщики разговаривают со своими женами. Они никогда не ссорятся, они называют им малыш, птенчик. Это очень мило. Столько эмоций. А, еще я просто поражаюсь, как они устроили свой быт. Потому что в первый день они просто складировали продукты, которые привозили в машине. А сейчас вот у нас там оборудована фура под кухню, у нас там несколько газовых плит. Они там все сортируют, там молоко к молоку, консервы к консервам. Это очень интересно, как они умеют приспосабливаться. Вот, если честно, я ими восхищаюсь.
Что в них изменилось за этот месяц с начала протеста?
Ну, я думаю, что они стали больше доверять людям. Потому что, когда они сюда приехали, вот как они сами мне говорили, они думали, что москвичи – это москали. А сейчас они понимают, что это хорошие, открытые, добрые люди, которые их поддерживают. Никто не настроен против них. Я думаю, это самое главное изменение.
Это была пресс-секретарь группы протестующих дальнобойщиков в подмосковных Химках Анастасия Никитенко. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Владимир Путин вновь выступил с антиамериканскими заявлениями. Накануне, в День работника органов безопасности, в интервью телеканалу «Россия-1» он заявил, что тактическое ядерное оружие США в Европе представляет для России большую угрозу, чем стратегическое российское оружие для США. Он также заявил, что Европа не проводит самостоятельной внешней политики, передав часть своего суверенитета Соединенным Штатам. При этом, по словам Путина, Россия, действуя на международной арене, ведет себя сдержанно, чтобы обезопаситься от возможных негативных последствий. США, как считает российский президент, о таких последствиях не думают. Он также подчеркнул, что Россия будет совершенствовать свое ядерное оружие. Однако, по его словам, это вовсе не означает, что Кремль размахивает ядерной дубинкой. Смогут ли Россия и США далее поддерживать партнерские отношения? Об этом корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин беседовал с бывшим послом США в России Майклом Макфолом.
Джон Керри действительно пытается то, что американцы называют постоянно «вовлечь». Да. Россиян в совместное решение каких-то проблем. И многие люди считают, что это контрпродуктивно, потому что россияне воспринимают это то ли как слабость Соединенных Штатов, то ли как готовность Соединенных Штатов уступить и только ужесточают свою позицию. Это правильно или неправильно? Что, с вашей точки зрения, Кремль должен видеть за этими заявлениями Керри, когда он говорит, что я был польщен, что Владимир Путин проговорил со мной 4 часа в Сочи, например? Для Путина это, видимо, очень важно, такие жесты.
Во-первых, если мы говорим о символике, да, чуть странно, что нижний степень человек, то есть Керри, встречается с Путиным 4 часа. Лавров никогда в жизни не встречался с Обамой 4 часа, между прочим. Это сигнал, сигнал, сигнал. Есть другой сигнал, может быть, для других. Кто очень хочет встретиться? Кто нужна такая встреча?
Это как бы неожиданный поворот темы, правильно, да?
Да, то есть Обама не спешит с ним встречаться. Он очень четко, его позиция. Я вспомнил, как он приехал, когда я был послом. И он не только откладывал большие встречи в Москву, 2 дня было назначено, а он сказал, что когда мы были в Питере, мне не нужно встретиться с Путиным. Он был в России, и он сказал, мне не нужно встретиться с Путиным. И они были шокированы. Они были, о, сейчас заканчивается мир, это нельзя. То есть, когда мы говорим, что это сигнал, есть другая интерпретация. Но ваш более серьезный вопрос. Да, я понимаю критики, которые считают, может быть, это плохой сигнал. Но я считаю, надо все время встретиться. Но встретиться и быть честным и понятным о нашей политике.
Российская пресса пишет, что вот теперь США и Россия вместе будут работать в Сирии. То есть Путин как бы получает политические очки.
Ну, это значит, Путин изменился свой политику.
Если они будут в Сирии работать?
Если мы будем работать в Сирии вместе. Раз, он решил не бомбить, это люди, которые ему помогают, потому что раньше он бомбил их. И это значит, во-вторых, он будет бомбить ISIL сейчас. Раньше он это не делал. Политика есть политика. Если он меняет политику, наша отношение к России будет менять. То же самое в Украине, то же самое в Сирии.
Вы хорошо знаете Барака Обаму. Мы все стали физиономистами, мы читаем, что у Барака Обамы на лице. Да. Как он относится к Путину лично?
Обама очень прагматический человек. С Медведевым у него было очень хорошее рабочее отношение. Медведев сказал, я буду так и делать, и он доделал. И мы, как я уже говорил, доделали очень много вместе. И поэтому он это уважал. Путин был другой подход. Путин не хотел работать. И для Обамы он все-таки рассчитывал на продолжение наша работа с Россией, ну, не получилось. Не получилось. И он менял его политики к России. И потом Россия просто стала менее важной для него. И Путин, наверное, об этом обиделся. Потому что встреча для встречи, ну, как мы только что говорили, да, мне кажется, что, я не знаю, если это все в России, но встреча очень важна, это знак уважения и так далее. И Обама перестал с ним встретиться, потому что было нечего говорить. О чем? Мы не будем иметь такой саммит, если у нас ничего не достигли. Это была его четкая позиция, Обама. Я не приезжаю просто пить чай. Поэтому он занимается другими делами сейчас. Это было до интервенции Украины.
И есть целый ряд людей, okay, которые считают, что, дескать, у России были основания, грубо говоря, сделать то, что она сделала на Украине. Приводят какие-то исторические данные. Вы с этим согласны?
Нет, конечно.
То есть история в данном случае не работает?
Нет, история работает, история важна, но история не делает никаких прав, чтобы делать аннексацию. Аннексация – это такое действие, которое мы рассчитывали. И не мы, американцы, а мы в мире рассчитывали, что это уже extinction, это уже не бывает в нашем веке. Мы рассчитывали, что после Второй войны аннексации уже не будет в Европе. Никаких историй будет сказать, что вы можете аннексировать другая земля.
Удивил вас Путин? Поразил?
Да, я это не ожидал. Мы об этом говорили много раз. После того, как Янукович ушел, уехал, я был в Сочи, я это вспомнил прекрасно. Я рассчитывал на какую большую реакцию Путина. Много моих коллег в администрации, они радовались, они сказали, вот, все будет хорошо сейчас, другое правительство. Я лично ожидал большую реакцию, потому что это Путин. Я не такой реакции ожидал, но такой большой реакции я ожидал. Во-первых, я не согласен с тем, который говорит, что Крым взял, поэтому надо просто об этом забыть. Я не буду забыть. Никогда. Надо все время вспомнить, что это было против нескольких международных договоров, которые сам Россия написал. Поэтому должен быть реакция на это. Во-вторых, я надеюсь до сих пор, что будет новое время, когда мы можем работать с Россией. Я большой оптимист. Очень большой оптимист, когда мы говорим о России. Но это должен быть Россия, раз демократический, во-вторых, Россия, которая будет наблюдать международные права. Иногда люди говорят, а ваша страна не это делает. Почему мы не можем это делать? Я говорю, и это хорошо для нас? Нет. Это было плохо для нас, когда мы разрушил международные законы и права. Я так и лично считаю. Поэтому почему вы хотите повторить наши ошибки? И во-вторых, на английском языке есть такая «two wrongs don't make a right». То есть,
трудно перевести на русский.
Да, если твой сосед украл велосипед, это значит, ты имеешь право украсть велосипед? Нет. Это такая логика, я не верю. Я пока верю, что есть эта возможность работать, но должен быть в этом условии.
Как вы считаете, как все-таки может разрешиться вот весь этот кризис, созданный Путиным?
Ой, я не знаю, честное слово. Вы можете смотреть. У меня есть очень много книг по революции, по демократизации. И что я знаю из этой книги? Наши прогнозы на такие события очень плохие все время. Что я могу сказать более структурально? Есть теория модернизации. И там написано, чем богаче страна, чем вероятность это станет демократия. И история 200 лет дает очень много данных, которые подтверждают этот тезис. Россия один из самых богатых недемократических стран в мире сейчас. По их теории, модернизация уже должна быть изменена. И в России продолжать на этом темпом к те уровень, где обычно страны станут демократией.
Напомню, что корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин беседовал с бывшим послом США в России Майклом Макфолом. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Руководство тбилисской телекомпании «Рустави-2» подает апелляцию на решение судьи Тамаза Уртмелидзе о возвращении активов предприятия прежнему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши. Нынешние владельцы, менеджмент и журналистский коллектив «Рустави-2» считают, власти пытаются сменить владельца телевидения, чтобы повлиять на редакционную политику телекомпании. В последние дни страсти вокруг «Рустави-2» несколько поутихли, поскольку все ожидают решения апелляционной судебной инстанции. Но тысячи сторонников независимой телекомпании готовы защитить ее от действий судебных приставов и других государственных структур. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Телекомпания «Рустави-2» по всем опросам и независимым исследованиям уже 15 лет является самым популярным и влиятельным медиаресурсом в Грузии. В 1994 году ее основали трое молодых людей – Эроси Кицмаришвили, Джорджи Акимидзе и Давид Двали. «Рустави-2» сыграла очень важную роль в успехе революции РОС 2003 года, по итогам которой страну возглавил Михаил Саакашвили. Тем не менее, уже с весны 2004 года у телекомпании начались серьезные проблемы. Особенно после смены власти в результате парламентских выборов 2012 года все три основателя телекомпании утверждали, что администрация президента Саакашвили различными методами заставили их продать «Рустави-2» за мизерную цену бизнесмену Кибару Халваши, близкому другу и партнеру министра обороны Ираклия Окурашвили, который тогда считался ближайшим соратником главы государства. Но в 2006 году Окурашвили попал в опалу. Его арестовали и почти сразу выслали во Францию, после чего власти, по утверждению Кибара Халваши, заставили уже его продать «Рустави-2» некой компании, зарегистрированной в офшорной зоне. В 2012 году бывшие владельцы заявили, что готовы в судебном порядке вернуть незаконно отнятое имущество. Причем в последующем они договорились действовать сообща против нынешних владельцев, близких друзей экс-президента Саакашвили, бизнесменов, братьев Караманишвили. Суд первой инстанции принял решение о возвращении «Рустави-2» Кибару Халваши. Но вопрос пока не обсуждался в апелляционных судебных инстанциях. Большинство гражданского общества и неправительственных организаций поддержали в этом противостоянии позицию журналистского коллектива «Рустави-2», выступившего в защиту нынешних владельцев. Генеральный директор телекомпании Гника Гварамия заявил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», что вокруг «Рустави-2» все еще сохраняется напряженность.
Присутствие какого-то саспенса, оно, конечно же, имеется, потому что мы все-таки под дамокловым мечом, мы ждем решений суда, следующей уже инстанции. Конечно, это одно из не очень приятных чувств. То, что было, конечно, с этим это не сравнится.
Вот в нашумевшей аудиозаписи неизвестного происхождения человек с голосом, очень похожим на голос Михаила Саакашвили, советует руководству «Рустави-2», в первую очередь вам, забаррикадироваться. Вот вы вняли этому совету?
То, что Саакашвили, так сказать, советует нам забаррикадироваться, это нормально, что в баррикадах нет ничего противозаконного. Этот метод применяется очень широко в мире и применяла та же оппозиция, которая сейчас находится во власти. И второе, то, что советует Саакашвили мне что-либо, это тоже, я считаю, нормально, потому что ни один Саакашвили советовал, просто наш разговор был опубликован. Практически все крупные политики этой страны, я имел с ними, так сказать, разговор на эту тему, и все они советовали разные вещи, некоторые даже покруче, чем Саакашвили. Я их всегда слушаю с очень большим, так сказать, вниманием, но внимаю я им или нет, это уже мое личное дело, и я решаю так, как сам считаю нужным. Никаких баррикад тут, кроме правовых, мы не устраивали. Тут стояли люди, и они приходили по собственной воле и защищали любимый телеканал. Если бы нам хотелось бы больше людей, мы бы просто отключили вещание, тут были десятки тысяч людей, но мы этого не сделали. А тут стояли около тысячи наших сторонников, которые блокировали ход в том случае, если бы тут были бы противозаконные деяния со стороны правительства.
Но, Ника, вот если представим себе, что суд принял неблагоприятное для вас решение, или в будущем подтвердит это разрешения, либо усугубится ситуация. Вы исключаете такую возможность, что вот сюда нагрянут судебные приставы для исполнения этого решения, и ваши сторонники окажут физическое сопротивление?
Я не исключаю этой возможности. Я даже думаю, что это очень даже возможная, вероятная, высоко вероятная возможность. Так и бы случилось, если бы не консолидация, очень сильная консолидация не только наших преданных телезрителей, но и вообще всех граждан Грузии, которые преданы не Руставе 2, а свободе слова. Все-таки надеюсь, что дальнейшие решения суда будут гораздо правильнее и законнее.
Руставе 2 часто упрекают, что вы партийное телевидение, поскольку часто освещаете события в свете выгодном для оппозиции. Иногда говорят, что Руставе 2 – это оппозиционное телевидение, а не независимое телевидение. Как бы вы ответили на это?
Руставе 2 – критическое телевидение однозначно. Являемся ли мы стороной? Да, мы сторона. Однозначно, и это не касается оппозиции конкретно, или не касается тем более одной партии, речь идет, конечно, всегда о национальном движении. Мы сторона в смысле ценностей, и мы всегда будем стоять на стороне тех сил, и не только партийных сил. Если вы посмотрите наш эфир, гораздо чаще в нашем эфире неправительственные организации. Мы сторона наших ценностей, наших редакционных ценностей, и это секулярное, правовое, проевроатлантическое государство с правым уклоном, с правым экономическим, в первую очередь, уклоном. Это является нашим основополагающим ценностями нашей редакционной политики.
И вы считаете,
политики.
Что партия Саакашвили разделяет именно эти ценности?
И партия Саакашвили, и партия Аласания, и президент Грузии, и все неправительственные организации, которые разделяют эти ценности и работают над этими ценностями, конечно, у нас с ними гораздо больше общего и гораздо больше точек пересечения, чем со властью, которая абсолютно в другом направлении ведет страну по-нашему. Так сказать, мнению.
Ну, вообще-то, Руставе 2 в 2003 году уже превращалось в штаб революции. Вы исключаете было... такую возможность?
Я будущего? Исключаю сейчас такую возможность, потому что я считаю, что самой крупной ошибкой в истории Руставе 2 было именно это. И, кстати, те люди, которые совершали эту ошибку, именно те люди сейчас требуют у нас вернуть им Руставе 2.
Ника, вы были заместителем генерального прокурора во время известных событий, печально памятных событий 7 ноября 2007 года, когда в офис независимой телекомпании и медии, принадлежащей покойному бизнесмену Бадри Петркацишвили, ворвался спецназ. Вы выступили по телевидению и заявили, что это было оправдано, поскольку, я процитирую вас, эта телекомпания могла быть использована как инструмент для осуществления государственного переворота.
Она была использована. Да, я понимаю суть вашего вопроса.
Я просто хотел бы завершить вопрос.
Да, пожалуйста.
А сегодня власти Грузии, сегодня, вот, ссылаясь на те самые переговоры, вот, о которых мы упомянули, они выдвигают точно такие же претензии, ваш адрес, но вы сейчас эти претензии отвергаете.
Да. Как
вы
считаете? Тут два дела. Дело Патаркашвили и это новое дело. В первом деле были абсолютно все предпосылки и доказательства, и улики того, что Бадри Патаркашвили как бы заведовал этим делом, использовал свое телевидение. Очень часто, конечно, независимо от журналистов в этих целях. Но я не раз уже об этом говорил. Я не принимал, конечно, сам этого решения, но я озвучивал это решение. В правовой точке зрения в этом направлении все было правильно, но с политической и любой другой точки зрения, конечно же, это было крупнейшей ошибкой той власти. Я, как я вам уже сказал, сам не принимал этого решения, но насколько я могу ревизировать это прошлое. Все-таки я мог сделать больше, чтобы не допустить принятия этого решения.
Вы сами и многие оппозиционеры и представители неправительственных организаций утверждают, что телекомпания «Руставе 2» хочет прибрать к рукам Бедзина Иванишвили. У него было телевидение 9 канала, и зачем ему прибирать к рукам «Руставе 2»?
Это самое крупное телевидение. Фактор доверия к нам самый высокий. Мы можем, так сказать, влиять на процессы в Грузии. А это Иванишвили не нравится, потому что он считает, что только он может и должен влиять на процесс.
То есть борьба за Руставе 2 – это борьба за власть, вы считаете?
Однозначно.
И борьба за сохранение Руставе 2 – это тоже можно интерпретировать как стремление к возвращению во власть, скажем.
Может быть, интерпретировать можно по-разному, но сохранение Рустави-2 – это однозначно значит плюрализм мнений и однозначно значит демократические, так сказать, все предпосылки для демократических выборов в 2016 году, потому что без Рустави-2 плюрализм мнений в Грузии просто отпадает. Это однозначно так.
От судьбы Рустави-2 зависит будущее развитие Грузии, вы считаете?
Мы считаем, что не в полной мере, конечно же, но в какой-то мере обязательно. И если считать, что от выборов в 2016 году и от сути этих выборов, и от формы этих выборов зависит очень многое в дальнейшей судьбе Грузии, то вот эта связь так и вырисовывается. Единственная крупная национальная телекомпания в Грузии, независимая от власти, это Рустави-2. А без такого канала о плюрализме, так сказать, мнений и медии не может быть и речи.
С генеральным директором грузинской телекомпании «Рустави-2» Никой Гварамия беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», который по традиции завершает рубрика «Сегодняшний факт». В середине декабря в немецком городе Графсвальд был запущен крупнейший в мире стеллоратор «Венделштайн-7Х». 1 миллиграмм газообразного гелия был нагрет до температуры в 1 000 000 градусов Цельсия. Полученную плазму удалось удержать в течение 0,1 секунды. За этим техническим описанием скрывается потенциально важная веха на пути к управляемому термоядерному синтезу, который за счет физического процесса, близкого к тому, что происходит в недрах звезд, даст человечеству чистую, доступную для всех термоядерную энергию. Ведь в качестве топлива термоядерным реакторам будущего потребуется немногим больше, чем обычная вода. И все же самый многообещающий на сегодня проект – международная коллаборация ИТЕР по строительству экспериментального термоядерного реактора на юге Франции – основан именно на токамаке. Научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин поговорил с руководителем российского агентства проекта ИТЕР Анатолием Красильниковым и расспросил его, когда будет получена первая термоядерная энергия, почему это не получалось до сих пор, как изменит правила игры запуск немецкого стеллоратора и что происходит с международным сотрудничеством на фоне санкций.
Ради чего создан проект ИТЕР? Чего нас стоит от него ожидать?
Вы знаете, что в ИТЕРе 34 страны участвуют. Это более половины человечества и более 80% валового продукта планеты Земля в тех странах, которые участвуют в проекте. Почему собрали эти страны? Именно для того, чтобы создать технологическую платформу будущей термоядерной энергетики. То есть, я бы сказал, такой исторический смысл ИТЕРа будет все-таки первый реальный термоядерный эксперимент. Что такое термоядерный эксперимент? Это в котором термоядерной мощности выделяется в плазме в 10 раз больше, чем все затраты на энергетические, на создание этой плазмы. Она уже начинает производить энергию в 10 раз больше, чем сама требует на свое создание. Экспериментальный реактор в том смысле, что эти условия будут реализованы впервые. Пока на планете ни в одном эксперименте вот такие условия, когда термоядерная мощность существенно больше мощности нагрева, пока не реализовывались. Самый большой успех до сегодняшнего дня – это Токамак Джет в Англии. Там 67% достигнуто. Второй здесь в этом, что ли, рейтинге или рекордном списке – это был такой Токамак Фьюжн Тест Реактор в Принстоне, Нью-Джерси. Он в 97 году достиг 25%. В Японии был такой Токамак JT60 Upgrade. Вот они на Дейтерии получили такой разряд, в котором, если бы напустили третий и после пересчета с умножением на 100, у них термальная мощность равнялась мощности нагрева. Это такой вот важный был результат для всех. Таким образом, вот я говорю, американцы 25%, 67% в Англии, 100% на пересчетных в Японии. И вот ИТЕР – это 1000% сейчас у нас планы.
Правильно ли я понимаю, что никаких нерешенных фундаментальных препятствий к получению термоядерной энергии больше нет? Осталось только решить некоторые инженерные вопросы.
Проект просчитан, он хорошо просчитан. Крупные компьютеры работают. То есть сейчас есть такая даже область, что ли, активности – компьютерный токамак. Это когда вот берут и в токамак проигрывают внутри суперкомпьютера. То есть в этом смысле многие вещи просчитаны и с определенными запасами, с учетом скейлингов, которые получены на предыдущих машинах, которых было много. Сейчас 300 токамаков на сегодняшний день в мире уже построено. Мы неожиданности не ждем. Есть инженерные проблемы, да? Как будет конкретная там сварка стоять, пайка, как будет будет вообще сложная машина, в ней очень много воды, и не дай бог какая-то течь будет, понимаете, ну, чисто инженерные вопросы, они не принципиальные, но и важно, чтобы все одновременно в один и тот же момент все должно сработать, и без отказа, в том числе система управления. Еще один аспект я хотел подчеркнуть, все-таки это 7 партнеров, часть из них сильно разные цивилизации, Индия, Китай, Япония, Россия, Европа, Америка, ментальность разная, разные, что ли, механизмы принятия решения, скорости принятия решения, даже алгоритмы принятия решения разные. Вот это некий вызов. Вот почему сооружение медленнее идет, чем ожидалось? Потому что вот такая мультикультурализм, что ли, научно-технический, он существенная проблема, которую тоже надо преодолевать, существенная задача и вызов.
Строительство задерживается, но насколько? Когда реактор будет запущен?
Сейчас как раз сформировался график сооружения установки. Совет ЭТР на последнем заседании в ноябре принял его в части 16-18 годов. Официально он как документ, как закон сейчас существует. План-график до первой плазмы, так называемой, договорились, что Совет ЭТР примет в июне следующего года. Но предварительные, вот я просто знаю, примерно получается 25-й год.
А когда мы увидим ту самую термоядерную энергию, десятикратно превосходящие затраты?
Там у нас по планам 31-й год получается. Через 6 лет, потому что первая плазма, она сначала на водороде будет работать, потом на гелии, потом дейтерии запустим в машину. А для того, чтобы десятикратное увеличение получить, надо уже третий пустить. А третий пускать имеет смысл тогда, когда у вас отлажены все режимы, все синхронно работает, вы удовлетворены всеми компонентами технологической установки. Потому что как только вы пустите третий, у вас сразу машина активируется. И у вас только после этого момента только робот может внутри работать. Человек уже не подойдет. Скорректировать в каких-то технологических узлах намного сложнее и дороже это делать после того, как вы начали работать с третьим. Поэтому по планам мы запускаем первую плазму, вот, как я сказал, в 25-м году. И 6 лет отлаживаем режим, выходим на тот режим, в котором уже есть смысл запускать третий с тем, чтобы продемонстрировать коэффициент десятка превышения энергии над затраточной энергией.
Что вы думаете о запуске в Германии стеллоратора? Ведь стеллораторы в некотором смысле конкуренты технологии токамаков, которые используются в ИТР.
Я бы не сказал, что это конкуренты. И та, и другая тороидальная система. И там плазма завернута в бублик. Принципиальное отличие, что в токамаке для того, чтобы магнитную конфигурацию, которая удерживает плазму, абсолютно необходимо по этому бублику пропускать ток. И вот поддержание этого тока, это делает специальная система. Проще просто держать 1 секунду, проще держать 10 секунд. Вот в ИТРе будет 3600 секунд. Но реактор будущий наш, который вот термоядерный нужен, он нужен уже постоянно. Кнопку нажали, он работает, выдает энергию. Уже не 3600 секунд, а постоянно, годами. Проблема поддержания тока в токамаке, она существенна. Вот это минус токамака по отношению к стеллоратору. В стеллораторе этой проблемы нет вообще. Там так магнитные катушки устроены, так они вот хитрым образом, то они создают сразу вот эти навивающиеся линии магнитного. Но он много-много сложнее, потому что создать такую магнитную конфигурацию очень сложно. И вот в чем одна из главных изюминок вот этого стелларатора Wendelstein 7X, вот он как раз сконструирован, соптимизирован при конструировании так, чтобы эти альфа-частицы удерживать лучше. В этом смысле действительно сообщество ждет результатов с него. То, что они первую плазму там получили, там молодцы. Но надо выйти на режимы, надо показать. Если он это покажет, то это очень серьезная его заслуга. И тогда он действительно продвигает существенно концепцию стелларатора по отношению к сегодняшнему дню. Токамак в этом плане много уже прошел. Вот сегодня он по удержанию частиц существенно опережает стелларатор. Но это не значит, что это вечно будет.
Не получится так, что стелларатор продемонстрирует успех, и ИТР придется срочно перестраивать на новые технологии.
Я в своей жизни поработал на всех крупнейших установках в мире. Ну, так получилось. Понимаете, одни и те же физики, одни и те же методы, одни и те же... Это комьюнити людей, общее. В этом смысле соревнование идет между концепциями. Но есть какие-то самые вот отпетые, что вот я только токамак вижу, а вот ничего другого не вижу. А я вот только стелларатор вижу, и токамак не вижу. На всяком распределении, да, людей есть хвосты, да. Ну, есть и вот такие хвостовые представители. Но, в принципе, все люди понимают, что у этой вот такое преимущество, у этой вот такое преимущество. Какая пойдет вперед? Может быть, вообще у нас выяснится, что лазерный термоядерный синтез прорвется в ближайшие там 15-20 лет. А может быть, сейчас большие успехи по импульсному магнитному термоядерному синтезу. Может быть, там будет какой-то прорыв. Должны цвести все цветы. На сегодняшнем уровне развития мы не знаем. И было бы глупо все яйца в одну корзину складывать. Надо те концепции, которые сегодня
сегодня кажутся заранее не бредовыми, их надо поддерживать и продвигать. В конце концов, какая-то из них приведет к тому, что появится термоядерный реактор. Думаю, да. Если вы меня спросите, что на сегодняшний день токамак самая продвинутая вещь и самая близкая к реактору. Если вы меня спросите, что вот я считаю, что все остальное это абсолютно неправильно и тупиково, то это не так. Завтра может прорыв быть в другом каком-то направлении, он будет более перспективен через 10 лет, например.
Как международные санкции сказываются на участии России в работе по проекту ИТР?
Пока не возникло никаких проблем. И прежде всего, почему? Потому что, ну, проект, он же в 85-м году идея пришла. До этого был проект НТОР, разрабатывался. А в 85-м году Горбачев предложил Рейгану. Вот уже 30 лет, да? А санкциям этим сколько лет? Полтора года. Санкции – это эпизод на жизни проекта ИТР. Вот он сейчас возник, завтра пропадет. А ИТР будет строиться. В рамках проекта ИТР такие фундаментальные взаимодействия между людьми и такие фундаментальные вопросы решаются, что какие-то вот даже очень сильные политические всплески, они все-таки вот разумными людьми отфильтровываются.
Беседа научного обозревателя «Радио Свобода» Сергея Добрынина с руководителем российского агентства проекта ИТР Анатолием Красильниковым завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. На коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.